Дмитрий Коровников, адмирал империи 66, читает Михаил Обухов. Глава 1. Табельный пистолет мне вернули через минуту. Алекс первый протянул мне оружие рукоятью вперед и бесстрастно доложил, что в магазине не хватает одного патрона. Роботы серии Алекс безукоризненно вежливы. Я принял пистолет, и он показался мне тяжелее. Физика уверяет, что такого не бывает. Приговор императора роботы привели в исполнение в тот же час, и на флагмане капитана Длинного его исполнили те же — Алекс-1 и Алекс-2. Они прошли 242-й насквозь, от мостика до машинного, палуба за палубой, с той же нечеловеческой аккуратностью, с какой умели подстраиваться под детский шаг. Без спешки, без злобы, без единого лишнего движения. Злоба в этой процедуре не понадобилась вовсе. Для того, что произошло в это время на 9 кораблях, она оказалась необязательной. Космопехота в этом не участвовала. Вернее, космопехота Дорохова. Кузьма Кузьмич выслушал приказ, глядя куда-то сквозь переборку, затем молча собрал своих людей и увел на Афину. Его бойцы покидали чужой борт строем, не оглядываясь, и потому, с каким усердием они не оглядывались, было понятно, чего им этот строй стоил. Позже, уже на Афине, полковник нашел меня и доложил по всей форме. Закончив, он помолчал и добавил уже безо всякой формы. «Мои люди штурмуют корабли, Александр Иванович. Безоружных они не расстреливают». «Взыщут?» — отвечу. «Не взыщут», — ответил я. «А если возьмутся, то взыскивать придется с двоих сразу». Живая половина его лица не изменилась. Неживая, показалось мне, сделалась спокойнее. Больше мы к этому разговору не возвращались, ни он, ни я. Некоторые договоренности надежнее всего хранятся непроизнесенными. Его группа осталась единственной из 9. Штурмовые команды с остальных кораблей приказ выполнили. Борт за бортом, отсек за отсеком, подчистую. К исходу часа из 2000 человек экипажа эскадры Длинного не осталось в живых ни одного. Я стоял на мостике Афины, принимал доклады и разбирался с чувством, которого по отношению к Ивану Константиновичу не испытывал никогда. Это был не страх и не гнев, с этими двумя я в силу ремесла давно на «ты». Это было ошеломление пополам с разочарованием, глухим и тяжелым, как разгерметизированный отсек. Я привык видеть в мальчике незаурядный ум и гордился этим умом почти по-отечески. Сегодня мне показали вторую грань, и материал ее мне не понравился. Жестокость, ровная, функциональная, без ненависти и без куража. Людям она достается трудно, тиранам — со сладострастием. А этому 8-летнему мальчику не досталось никак. Задача поставлена, задача выполнена, оружие возвращено владельцу. Так работают машины вроде Алексов. Я всегда полагал, что роботы-гинцы учатся у людей. Сегодня процесс шел в обратную сторону. И я дорого дал бы за то, чтобы этого не видеть. Вслух я не сказал ничего и никому. Есть мысли, которые командующий флотом обязан хранить под той же охраной, что и коды доступа. Моя была из их числа. Но когда я оторвался от планшета и поймал взгляд Таисии, слова не потребовались. Княжна смотрела на брата, как смотрят на знакомую из детства дверь, за которой вдруг оказалась чужая комната. Потом она ощутила мой взгляд, и мы отвели глаза одновременно, одним движением, как два соучастника. А Иван работал. Государь стоял у тактического стола, и отдавал распоряжение с размеренностью метронома. Распоряжения, надо отдать должное, были безошибочны. Я мысленно искал, к чему придраться, не находил, и от этого делалось только тоскливее. «Награбленное выгрузить», — говорил он. «Все до последнего ящика, подопись дознания, кафторанг жила, фиксация голографическая, учет двойной. Что опознают владельцы, вернуть через администрацию генерал-губернатора. Остальное в казну на восстановление и хранение. Есть, Ваше Величество». Аристарх Петрович склонился над планшетом с видом человека, чье любимое дознание только что разрослось до размеров планеты. «Заложников на госпитальные суда, тяжелых в лазарет Афины. О состоянии каждого докладывать мне лично». Тут Иван сделал паузу, единственную за весь список. «Погибших опознать, передать семьям и похоронить с почестями». 18 гражданских со 2 и 5 бортов уже лежали в лазарете Афины. Их сняли первыми, еще до приговора. Помня доклад Дорохова, я не рискнул бы говорить их родным слово «спасены». Есть спасение, после которого спасать приходится еще долго. Слушая перечень распоряжений, я поймал себя на скверной бухгалтерии. Жестокость государя пугала меня, а ее причины — нет. Между этими двумя мыслями не помещалась даже ладонь. О кораблях он распорядился последним. И вот здесь я оценил замысел целиком. Оценил, признаюсь, с холодком между лопаток. 9 крейсеров с выжженными маршевыми дюзами — собрали в караван, нацепили на буксирные тросы, и гражданские буксиры с верфи потянули эту процессию к стационарным вратам, курсом на Новую Москву. Все по договору. В договоре говорилось о возврате кораблей. Корабли возвращались. О состоянии маршевых двигателей там не значилось ни строчки. Об экипажах тоже. Покойный Каперанг требовал соблюдения до буквы. Государь исполнил ее всю, до последней запятой. И, полагаю, где-то в юридических империях вздрогнули разом все составители договоров истории. Я смотрел на карте, как караван вытягивается в походную колонну. Темные корпуса на тросах, огни буксиров, неторопливый ход. Рядом, не сговариваясь, подобрались офицеры свободной вахты. Смотреть на такое в одиночку не хотелось никому. Птолемей Граус получит свои 9 бортов целости, пустые, безмолвные и очень красноречивые. Некоторые послания читаются без шифровальщика. С орбитальными делами было покончено, и государь пожелал спуститься на Сураж-4 в свою резиденцию. Слово «свою» здесь требовало осторожности. Прежде резиденция принадлежала генерал-губернатору Борисевичу, уступившему ее императору со всей широтой своей натуры, а теперь не принадлежала в сущности никому. Мародеры Длинного поработали над ней так же вдумчиво, как над собственными трюмами. Челнок шел вниз сквозь плотную облачность, и когда она кончилась, Сураж-4 развернулся под нами целиком. Рыжие поля, ниточки дорог, столица в излучине реки. Государь смотрел в иллюминатор, не отрываясь. Так смотрят на то, за что уже заплачено. После корабельного воздуха, прогненного через 1000 фильтров, здешний ветер ударил в лицо запахом травы и дальнего дыма. Планета пахла живым и горелым одновременно, и оба запаха были естественными. Выгоревшие окна смотрели на подъездную аллею черными провалами. Парадные двери исчезли вместе с петлями, фасад пятнала копоть, а внутри стоял запах холодной гари и того особенного разорения, когда выносят все, что можно унести, и ломают все, что унести нельзя. В кабинете на полу белел прямоугольник, след вынесенного стола. Больше там не осталось ничего. Борисевич шел по этим комнатам впереди нас, и я впервые за все знакомство его не узнавал. Генрих Христофорович, человек, у которого шутка вшита в дыхание. Он балагурит на совещаниях под обстрелом и подозревая во сне. Теперь старик молчал, и молчание его весило больше него самого. А это при комплекции борца с умом величина серьезная. У лестницы он остановился, положил ладонь на разбитые перила и заговорил, не оборачиваясь. «Я ведь всю жизнь считал, Александр Иванович. Посмейся над бедой, она и отступит». Голос был незнакомый, без единой смешинки. «А над этим не смеется. Здесь люди жили, мои люди». Он обернулся, глаза у него были нехорошие. «Государь их расстрелял, правильно сделал. Мало, вот что я вам скажу. По мне, так мало». Я промолчал. Спорить не хотелось, соглашаться было страшно. А страшнее всего оказалось то, что в темном трюме моей души, куда я стараюсь лишний раз не спускаться, сидел человек, согласный с генерал-губернатором целиком и полностью. О прилете государя город узнал раньше любых официальных сообщений. В колониях все важное узнают именно так. К полудню площадь перед резиденцией была полна, а люди все прибывали. Шли из столицы, ехали из окрестных поселений, несли детей на плечах. Те самые люди, по чьим домам прошлись команды Длинного. Они кричали не лозунги, не заученное «Ура!», а благодарили в разнобой своими словами. И от этой нестройности по спине шли мурашки, каких не добиться ни от одного парадного хора. Для них не существовало ни договора, ни каравана пустых кораблей, ушедшего к вратам. Для них существовал маленький государь, который прилетел, покарал и вернул отнятое. Спаситель. Ближе всех к ограде стояла немолодая женщина с девочкой на руках. Девочка махала самодельным флажком, а женщина ничего не кричала, смотрела на выгоревшие окна и беззвучно шевелила губами. Я так и не решил, молилась она или благодарила, и подозреваю, что в тот день между этим не было разницы. Толпа не расходилась. Час за часом она стояла под выгоревшими окнами, и гул ее не стихал, а густел, как густеет к вечеру морской прибой. Наконец Иван вышел на балкон. Он был один. Мы с Таисией остались в глубине комнаты, две зеркальные тени застыли у дверей. Площадь взорвалась и стихла сама, без единого его жеста. Так стихают, когда очень хотят услышать. Говорил он недолго. Чистый детский голос летел над площадью, и усилители, по-моему, были ему не нужны. Он говорил о разоренных домах, которые отстроят, об украденном, которое вернут, о погибших, которых назовут поименно. Ни одного пафосного слова, ни одной властной ноты. И все же площадь слушала так, как не слушают ни одного трибуна. Я стоял в глубине комнаты, слушал тот самый ровный голос, которым он приказывал расстрелять 2000 человек, и не мог совместить в голове эти две записи. Толпа внизу и не пыталась. Ей хватало одной. Таисия смотрела на брата, И что стояло в ее глазах, гордость или страх, я определять не взялся. Подозреваю и то, и другое. С этим мальчиком, похоже, иначе не бывает. Под конец Иван поднял ладонь, и над площадью повисла тишина до звона в ушах. «Обещаю вам», — сказал он, и голос его долетел до самых дальних рядов. «Никто и никогда больше не причинит вам бед».